Христос сказал в притче. Если вы откроете вместе со мной Евангелие от Марка, 13 главу, с 32 стиха, говоря о своем втором пришествии, Иисус Христос о нечто похожем говорит. С 32 стиха Евангелия от Марка, 13 глава. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте». А нечто похожим сказано и в притче о талантах, если вы помните эту притчу. Там похожая идея. Другими словами, Христос сказал, если я ушел, это не значит, что надо расслабиться, жить праздно и говорить свобода. Теперь что хочу, то и делаю. Наоборот, Христос говорит, зная о том, что я скоро вернусь, о том, что я вернусь неожиданно, и то, что я вернусь с проверкой, необходимо бодрствовать и быть послушным, даже не видя того, кому нужно быть послушным. Поэтому сегодня, продолжая изучать первое послание Иоанна, мы будем с вами говорить о том, как протекает жизнь Божьего дитя в ожидании встречи со Христом. Это тема сегодняшней нашей проповеди «Жизнь Божьего дитя в ожидании встречи со Христом». Откройте 1 Иоанна, 2 главу, с 28 стиха. Мы прочитаем отрывок, включая 3 главу, с 1 по 3 стих, и 2 глава, 28-29 стихи. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, потому что мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть». И всякий, имеющий эту надежду на него, очищает себя так, как он чист. На первый взгляд, эти стихи как будто бы не связаны между собой. Однако все они подводят к одному. Осознание реальности возвращения Христа влияет на все наше дальнейшее поведение. И надежда будущей встречи со Христом – это предпосылка всех дальнейших действий для истинно верующего человека. Это как то же самое, как если бы вам сказали, сегодня день, который ты живешь, это последний день в твоей жизни. Как бы вы прожили этот день? Наверняка как-то по-другому. Не так, как все дни в своей жизни. Вот о нечто похожем здесь и говорит Иоанн. И эту мысль он выразил в 6 различных размышлениях. Здесь мы видим 6 разных размышлений, и эти размышления очень сильно похожи на салат оливье или на винегрет. Оба эти блюда, они как бы, ну мы там видим много разных ингредиентов, но мы обычно это блюдо воспринимаем как единое целое. Для нас это просто один салат. И большинство людей кушают этот салат как единое целое. Кто-то, бывает там, выковыривает то, что он не любит. Но в большинстве это единое целое. И именно об этом говорит здесь Иоанн. Все эти 6 размышлений, они между собой взаимосвязаны. Хотя, кажется, на первый взгляд, казалось бы, он говорит о разных вещах. Итак, первое, о чем он говорит, первое его размышление или первая его мысль, это призыв. Простой призыв, который мы неоднократно встречаем, но больше всего у Иоанна. «Пребывайте в нем». В общем-то, Иоанн только об этом и говорит. «Пребывайте в нем», то есть во Христе. Это призыв. Как мы знаем, Бог спасает людей по своей благодати. Но человек, он участвует в этом процессе различными способами. И один из них – это пребывать во Христе. Пребывать во Христе – это наша ответственность. Это ответственность каждого верующего человека. Пребывать – это что-то постоянное. Это что-то стабильное, это то, когда ты живешь в тесной связи со Христом 24 часа в сутки, а не только по воскресеньям или тогда, когда крепко прижало в жизни и больше некому обратиться, ну, от безысходности уже к Богу обращаешься. Это долгосрочное отношение, это длительное отношение. И это не то же самое, что быть спасенным просто по факту. И это не то же самое даже, что молиться. Это долгосрочное отношение, которое в первую очередь связано с верностью и послушанием. Вот эти две составляющие того, что относится к понятию бодрствовать, то, о чем говорил Христос в притчах. Верность, в свою очередь, связана с тем, что мы постоянно верим. Не шатаемся из стороны в сторону, не колеблемся, сегодня верю, завтра не верю, сегодня плохо, завтра хорошо. Мы не колеблемся в том, что, во что мы верим. И верность связана с тем, что мы ответственны в том, что делаем, и на нас можно положиться в доверенном, как Богу, так и людям. А послушание – это, в свою очередь, обратная связь со Христом. Это, наверное, справедливый ответ. Это с нашей стороны как минимальная благодарность. Это то, что мы можем в свою очередь дать Богу. Послушание. На самом деле, не послушание ли мы ожидаем от своих детей, когда сеем в них доброе? Обычно так. Родители сеют и ожидают в ответ хотя бы минимального. Это благодарности. То же самое, вернее, послушание. То же самое ожидает от нас и наш Отец Небесный, потому что мы Его дети. Другими словами, пребывать во Христе – это отношение, которое выражается в верности и послушании. И напрашивается вопрос, а зачем пребывать в Нем постоянно? Ведь многих людей устраивает по необходимости или по праздникам. Когда-то верный, когда-то неверный, когда-то послушный, когда-то нет. И вроде смотришь, многие живут, и вроде ничего живут, казалось бы, со стороны. Ответ в словах, которые здесь написаны ниже. Чтобы, когда он явится. Здесь так и написано, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится. Ответ в том, что встреча с Богом, она неизбежна. Мы об этом редко задумываемся в жизни, но встреча с Богом, она неизбежна. Христос, Он откроется всем людям, независимо, верят в Него они или не верят. Но Христос откроется нам либо в восхищении Церкви, либо при Втором пришествии, либо после смерти. Если первого и второго не дождемся. И вот здесь есть два варианта развития, о которых говорит нам Иоанн. Можно иметь дерзновение. Это не от слова «дерзость» слово происходит, естественно. Здесь это слово означает иметь открытое лицо, быть открытым. Когда ты стоишь, вот, ну, как дети бывают иногда, они очень говорят даже о каких-то плохих вещах, они с открытым лицом, такие, может быть, где-то даже наивные. Они говорят, ну, что думают, то и говорят. Иметь дерзновение – это быть уверенным в прощении и быть уверенным в принятии. Стоять открыто перед Богом, не бояться, а ожидать. И как следствие не опозориться. Потому что все на самом деле так и будет, когда мы встретимся со Христом. То, что мы ожидали, то и будет. И тогда ты не разочаруешься, ты не будешь опозорен, ты не будешь разочарован. Второй вариант. Можно бояться смерти. Бояться встречи с Богом. Быть постоянно неуверенным в прощении, быть неуверенным в принятии и, как следствие, не иметь дружеских, личных, радостных взаимоотношений с Богом или вообще никаких отношений с Богом не иметь. И тогда, при встрече с Богом, которая рано или поздно все равно произойдет, быть постыженным, быть опозоренным, буквально это означает. Потому что все наше «я», оно в тот момент, когда мы встретимся с Богом, окажется всего лишь последней буквой русского алфавита. То, на что мы надеялись, то, на что мы уповали, на наше «я», на то, что мы хозяева своей жизни, оно окажется просто последней буквой, ничем. Так что по факту лучше всего готов тот, кто живет со Христом каждый день. Аминь. Не засыпайте. Лучше всего готов тот, кто живет со Христом каждый день. Бодрствуйте. И не только сейчас. Каждый день. Лучше всего готов тот, кто не живет как резинка. То расслабится, то напрягается. То снова расслабился, то снова напрягается. Понимаете, если вот так вот жить, растягиваясь и напрягаясь туда-сюда, можно рано или поздно порваться. Лучше всего готов тот, кто живет со Христом каждый день. Тот, кто пребывает во Христе постоянно. Это первое его размышление. Вторая мысль, 29 стих, она говорит о родственной связи, которая подтверждается соответствующим поведением. Есть папа, есть сын или дочь. И если папа праведный, справедливый и честный, то дети, являясь рожденными от такого отца, живут также, имея ту же духовную природу. В земной жизни не всегда так бывает, но у Бога всегда так. Иоанн здесь не делает призыв. Заметьте, он не призывает нас так жить, он здесь просто констатирует факт. Это уже есть. Жить праведно – это следствие духовного рождения. Выводы делайте самостоятельно, смотря на свою жизнь. Это что-то новое, чего у тебя никогда до этого не было. И это не просто желание жить праведно, это жить праведно. Это констатация факта. То, что ты Божье дитя, подтверждается соответствующим поведением, основанным на Божьем Слове и на примере Христа, а не на том, кто что-то думает или кому как кажется, как нужно жить. Поведением, основанным на Божьем Слове и на примере Христа. У Иоанна здесь все просто. Твоя жизнь подтверждает то, кто ты есть на самом деле или нет. Он не вдается здесь в подробности. Просто это либо есть, либо этого нет. А кто ты есть, это третья мысль. И она начинается со слов «Вау! Круто!» Он как бы, ну, на русский язык это сложно перевести, он говорит «смотри». Ну, «смотри» это слишком просто. Он не просто говорит «смотри», он, это возглас восхищения, он как бы восклицает, кричит, по сути. «Смотри». Это то же самое, как будто вот в первом классе дети знакомятся и вдруг узнают, что кто-то из них сын президента. Вау, вот это круто. Иоанн здесь говорит, Бог проявил свою любовь к нам в том, что назвал нас своими детьми. И он это говорит не просто как, ну, так есть. Он это говорит с восклицанием, с радостью. И он это говорит, это уже есть. Это уже есть сегодня, это есть на самом деле. Бог нас сегодня назвал своими детьми. Мы сегодня Божьи дети. Бог вел нас в свою семью своим суверенным решением. Но Он не сделал это против нашей воли. Мы с желанием ответили на Его призыв. И Он назвал нас своими. Разве не так у вас было в жизни? Вы с желанием ответили на Его призыв. Не против вашей воли это произошло. Он назвал, чтобы были. Вот так коротко можно сказать о всей нашей дальнейшей христианской жизни. Он назвал, чтобы были. Кстати, между назвать и быть нет разрыва временного, иначе мы говорим о ком-то другом, а не о Божьих детях. Об этом я, в общем-то, неоднократно говорил в 11 предыдущих проповедях, и если вы забыли связь от того, о чем говорит Иоанн, начиная с первой главы, можете на сайте посмотреть. Об этом он говорил ранее, и об этом я говорил ранее. Между назвать и быть нет разницы, нет разрыва. Он назвал, чтобы были. К тому же это всегда видно, как бы мы ни пытались это скрыть. И об этом говорит четвертое размышление. Мир нас не понимает. Люди, не познавшие Бога, не всегда понимают тех, кто его познал. Ну, это очевидно. Это реально. Это то, что есть по факту. Потому что у нас, несмотря на то, что, возможно, мы одеваемся, кушаем или даже где-то развлекаемся одинаково, все-таки у нас разные ценности, разный смысл жизни, разное упование, надежда, достижение результата конкретного какого-то. Оно разное. Много разного на самом деле, и бояться этого не стоит и не нужно. Наоборот, более того, нужно постоянно помнить о том, кто ты есть. А ты совсем другой. Иногда это сложно понять, и многие люди не понимают этого, многие верующие люди не понимают этого, стараются в этом мире раствориться, не выделяться особо, быть как все. Но в Библии мы нигде не видим этого призыва, наоборот. Мы видим призыв, чтобы ты понимал, что ты другой. В первом послании Петра, 2 глава, с 9 по 11 стих, Петр пишет о том, что мы другие, и это нормально, он пишет. Вы же народ избранный, священнослужители царские, святой народ, принадлежащий Богу, которому назначил он объявить о деяниях чудесных, и который вывел он из тьмы на свет свой чудесный. Когда-то вы не были людьми Божьими, теперь же вы люди Божьи. Когда-то вам не оказывали милости, теперь же вам оказана милость Божья. Дорогие друзья, я взываю к вам как к путникам и пришельцам, чтобы вы чуждались страстных похотей, враждующих с вашей душой. Язычники, среди которых вы живете, могут обвинить вас в том, что вы поступаете неправедно. Так живите же так, чтобы, наблюдая ваши добрые поступки, язычники восславили Бога в день пришествия. Я в современном переводе прочитал. Дети Божьи и дети этого мира, принадлежащего дьяволу, смотрят на все с разных позиций. Мы с перспективы будущего со Христом, они здесь и сейчас. И вот это самое большое различие, наверное. Мы смотрим на все с перспективы будущего со Христом. Люди, которые не знают Бога, здесь и сейчас. И именно поэтому мы странники и пришельцы на этой земле, и в этом нет ничего странного. Будущее, оно не здесь. Вот это нужно понимать. Как бы здесь хорошо не было, будущее не здесь. Всякий раз, когда человек духовно рождается, он как будто бы просыпается. И на все он смотрит по-другому. Он как новорожденный смотрит. Вектор его жизни смещается с только земного на небесное. Увы, бывает в жизни так, когда человек живет долго со Христом, он настолько к этому привыкает, и его вектор снова смещается с небесного на только земное. Но для детей Божьих правильно смотреть на мир глазами своего небесного Папы. Правильно? У нас есть небесный Отец, который на мир смотрит по-другому. А мы, как его дети, нужно смотреть просто его же глазами на все, что нас окружает. И это будет правильно. Пятая мысль, она это только подтверждает. Второй стих об этом говорит. Он еще и еще, начиная с первой главы, говорит об одном и том же. Мы уже сегодня Божьи дети. Но оно как будто бы указывает на какое-то противоречие. Дети, но не факт. Как будто бы. Так вот, это «но» оно указывает на временной промежуток и говорит о процессе спасения и уподобления в образ Христов. Это в конечном счете, это наша конечная точка. Уподобление в образ Христов, стать похожими на Христа. И вот это «но», оно указывает на то, что это процесс. Как это будет на самом деле? Кем мы будем потом? Мы не знаем, это тайна для нас. Мы сейчас это можем только представлять, думать, додумывать. Когда мы встретимся со Христом, когда наше земное тело останется здесь на земле, а душа пойдет к Богу, произойдет то, что написано в 1 Коринфянам, 15 главе, 49 стих. «И как мы носили образ того, кто из праха, так и будем носить образ небесного», говорит апостол Павел. В послании филиппийцам, в 3 главе с 20 стиха, Павел еще более наглядно говорит. «Наша же Родина на небесах. Откуда мы и ожидаем Спасителя Господа Иисуса Христа? Он изменит наши жалкие тела и сделает их подобными своему сияющему телу, благодаря той силе своей, через которую он смог и все остальное подчинить себе». Образ Христа и его природа, они станут нашим образом и нашей сущностью, и даже наши тела преобразятся. Конечно же, мы не станем богами, но мы станем похожими на Христа, подобными Христу, и это многого стоит. Однако, сегодня этого еще не произошло, так как вот Паша молился как будто бы заканчивая служение. На самом деле оно только начиналось. Однако этого сегодня еще не произошло. Каждый раз, когда мы смотрим в зеркало, особенно утром, ты понимаешь, да какое ты Божье дитя. Да ты просто оправданный Богом грешник с помятым подушкой лицом. Ты еще совсем не тот. И это недалеко от истины. Мы еще все в процессе, и не всегда, и не все у нас, увы, получается. И об этом мы будем говорить в следующий раз, в следующей проповеди. Но вот сейчас Иоанн, понимая все реалии жизни, его желание ободрить нас, и он говорит, несмотря на то, что внешне и даже в мыслях мы не всегда вписываемся в образ Христов, но мы уже Божьи дети. Мы уже Его дети, потому что Бог в Своей любви и в Своей благодати назвал нас такими. Не по нашим заслугам, не по нашим будущим свершениям, не потому, что мы могли бы совершить в будущем. Он по Своей любви и милости назвал нас Божьими детьми, несовершенных, не всегда поступающих правильных. И вот это «но» оно как раз и указывает на то, что мы пока не видим завершенности этого великого чуда. Это чудо, оно в процессе. Но уже сегодня мы дети Божьи. И нужно понимать, что это на самом деле только начало великого пути, по которому мы все вместе идем к полному преображению в образ Христов. И вечная жизнь со Христом – это начало пути, то, что здесь мы сейчас проходим. И вот в ожидании этого можно действовать по-разному, и мы возвращаемся к тому, с чего и начали. Это шестая мысль. Имея такую великую надежду, мы готовимся к встрече. Скажу больше. Вся наша жизнь после уверования – это подготовка, которая заключается где-то в генеральной уборке, где-то в постоянной очистке, а где-то просто в поддержании наведенного порядка, что наиболее сложно иногда бывает. Сложнее поддерживать порядок, который Бог однажды навел в твоей жизни, поддерживать его изо дня в день. Так легко расслабиться, так легко захламлять. Ну, на кухне некоторые, посмотрите на свои. Или на... Когда поставил одну тарелку, к ней добавил вторую, третью, четвертую, пятую, и там уже гора, и нужна уже генеральная уборка. Важно отметить, что всякий, кто имеет эту надежду, только тот, кто имеет эту надежду, кто ждет, ждет встречи со Христом, только тот так делает, как написано здесь. Он следит за своей совестью, следит за моральной чистотой, следит за своим духовным состоянием. Остальным на самом деле все поровну, будь как будет. А будет стыдно. Будет стыдно, когда человек предстанет перед Богом и поймет, что он просто прожил эту жизнь. Надежда будущей встречи со Христом – это предпосылка для всех дальнейших наших действий в жизни. Если однажды мы будем подобны Ему, то уже сейчас к этому готовимся, а не на смертном одре. И Бог, кстати, непосредственно через Духа Святого участвует в этом процессе, изменяя наше мышление, наши поступки через Божье Слово. И мы не одни на этом пути. Нам нужно помнить об этом. Мы не одни в этом пути, чтобы пытаясь как-то себя изменять, трансформировать, улучшать, делать. Мы не одни. Бог работает в нас. Бог работает вместе с нами. Но, как сказал Христос на горной проповеди, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И это побуждает нас быть святыми, как и написано в первом послании Петра, в первой главе с 15 стиха. «Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Феофил Антиохийский во втором веке на этот счет сказал интересные слова. «Чистые увидят чистого, праведные – праведное, ибо подобные пристанут к подобному». И этим все и сказано. Впрочем, как сказал Петр во втором послании Петра, в третьей главе с 13 стиха «мы по обетованию его ожидаем» нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Вот так нужно жить в ожидании скорой встречи со Христом. И это наша ответственность. И пусть Бог нас в этом благословит и даст сил, чтобы когда мы встретимся перед Ним, предстанем перед Ним, нам предстать с открытым лицом, с радостным ожиданием и с благодарностью на устах, а не в страхе. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.